Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня с нами Владимир Родин, член ЦК КПРФ. Здравствуйте, Владимир Романович.
Добрый вечер всем.
И Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал». Здравствуйте, Александр Юрьевич.
Добрый вечер.
Сегодня поговорим о чувстве стыда, печали, обиды по Советскому Союзу. Левада-центр провел опрос, и там почти половина граждан Российской Федерации, 45%, говорят о том, что стыдятся развала Советского Союза. О причинах вот этого чувства мы сегодня и порассуждаем, ну и начнем с заявления позиции. Первый будет Владимир Родин. Владимир Романович, пожалуйста.
Я принадлежу к тому поколению и к той категории людей, которые... Ну, абсолютно не видят ни малейших оснований для того, чтобы приветствовать разрушение и уничтожение Советского Союза.
А стыдитесь вы разрушения Советского Союза, как 45% граждан?
Вы знаете, я активно противостоял, поэтому обычно слово «стыд» относится, когда человек ничего не сделал. Он может себя, будучи честным человеком, себя упрекнуть, что он в нужный момент, в нужную минуту не вышел для того, чтобы защитить то общество, в котором он вырос, сформировался. И я понимаю, но к себе слово «стыд» я меньше отношу, потому что я был среди тех активистов, которые, ну, как бы боролись или делали, я бы сказал, все, что возможно было в рамках закона делать в тот период, чтобы сохранить этот союз.
Это Владимир Родин, член ЦК КПРФ, и сейчас слово Александру Рыклину. Александр Юрьевич, пожалуйста.
Ну, я отношусь к тому поколению и к той категории граждан, которые всей душой приветствовали развал Советского Союза, полагая, что к тому моменту, когда это случилось, судьба уже этой страны была решена, предрешена. Коммунисты развалили все, что могли, привели страну к такой ситуации, когда, в общем, то, что это случилось более-менее бескровно, ну, можно только Бога за это благодарить. И также можно и Бога благодарить за то, что страна не распалась на гораздо более мелкие составляющие. Я думаю, что вот это чувство стыда, которое испытывают многие люди, и я думаю, что это вполне искреннее чувство, оно, в общем, ну, есть вполне тривиальное, банальное объяснение этому обстоятельству, людям свойственным. С добрым сердцем вспоминать о прожитых годах. Кажется, что в молодости все было лучше. Это так. Очень многие об этом думают. Да я сам порой вспоминаю. Я вот тут учился неподалеку и как-то, конечно, и жил недалеко отсюда. Конечно, годы юности вспоминаются приятно. Вспоминаются с теплом. Ну, а жизнь-то была в СССР чудовищная, совершенно чудовищная, благодаря вот, собственно, вот той власти большевиков, которая тут укоренилась в течение 70 лет и правила нами, и создавала совершенно невыносимые условия для подавляющего большинства граждан, кроме, собственно, своей партийной верхушки, но еще и чекистской, и вот всякая вот эта номенклатурная шушера, вот они-то жили нормально, а граждане жили в ужасной нищете.
Это Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал». У вас сразу уточню, Александр Юрьевич, 45%, которые испытывают чувство стыда, судя по всему, те люди, которые, возможно, как и вы, приветствовали развал Советского Союза, а сейчас в связи с этим разочаровались в произошедшем.
Ну, наверное, есть и такая категория граждан, да, я не буду с этим спорить.
Надо было спасти тогда, получается, Советский Союз.
Нет, вот это не решило бы никакой проблемы.
Я правильно понимаю, что мой оппонент не испытывает, он не относится испытывает. К числу Нет. тех людей, которым стыдно за развал.
Нет, вот видите, и вам, Владимир Романович, не стыдно, и
Нет, Александр Юрьевичу тоже не стыдно. Нет, но с разных позиций я хотел бы обратить внимание, с разных позиций.
Да, пожалуйста, можете что-то добавить.
Да, ну, я что хотел добавить. Во-первых, все познается в сравнении. И когда на нас были брошены огромные ресурсы внешнего воздействия, Европа, Америка, все нам рассказывали, как замечательно и как плохо у нас, и всем казалось, что то, что нам навязывают это действительно так, и хотелось попробовать. За границу выезжали немногие, это правда. Не было ни денег, ни других возможностей, ограничения были некоторые, надо было как-то вот выделяться чем-то, чтобы получить какие-то льготные возможности для выезда. Туризм не был развит у нас в такой степени. Но в сравнении и прошедшие 30 лет, когда мне говорят, что сейчас вот плохо живут там люди, точнее, в Советском Союзе плохо жили люди. Да этот человек может сказать, имея в виду, что он все-таки сравнивает с сегодняшним днем, только тот, кто просто не понимает, как живут сейчас люди, особенно в глубинке, на периферии.
Это вы сейчас про Александра Юрьевича, да?
Ну да, я как бы оппонирую.
Да-да, я понимаю,
да. Да, вот, да. Поэтому сейчас в тысячу раз тяжелее люди живут, сейчас они не живут, а выживают. Огромное большинство, не надо брать Москву, может быть, Питер, еще 2-3 города, где все-таки за счет обороты средств, так или иначе, они распределяются среди населения. Но понятно, должно быть стыдно всем честным людям, что они разрушили такое великое государство.
Это Владимир Родин, Александр Юрьевич.
Ну, понимаете, да, конечно, все познается в сравнении, но так, а почему нужно сравнивать обязательно с тем, что еще хуже? А почему не сравнить с тем, что было, что стало лучше? Мы же видим, что во многих странах, которые в свое время входили в СССР, сегодня жизнь на порядок лучше, чем в самой России.
Это где же?
В Прибалтике, например. Несомненно. Ну, просто статистика, сухая статистика об этом говорит. Понимаете, в чем дело? Конечно, Москва в этом смысле кардинальным образом отличается от всей России, и я в этом смысле согласен с своим оппонентом. Да, действительно, жизнь сегодня в России чудовищная, только при чем же здесь
ее
большевистское прошлое?
Сейчас, секундочку,
Владимир Романович. Причем здесь ее большевистское прошлое? На самом деле, сегодня в России правит режим, который вообще-то мало чем отличается от того, что здесь было последние 70 лет по всем своим идеологическим установкам, ну, за исключением некоторых деталей. Воруют больше. Вот тут я, пожалуй, и вряд ли, кстати, с этим оппонент мой будет спорить. Воруют сегодня точно больше, чем при коммунистах.
Благодаря тем, кто привел в эту систему.
Не всякого сомнения. Нет, благодаря тем, кто ворует. Нет, знаете, когда человек ворует, он ворует не благодаря кому-то, он просто такой человек, правда же?
Нет,
не надо говорить, что человек ворует
не
благодаря
правда.
Чему-то.
Создано это Александр Рыклин, сейчас Владимир Родин, да.
Да, но очевидно было, что люди, я прошу прощения, но, вероятно, так же мыслящие, как и мой оппонент, привели страну к тому, что созданы были условия для глобального разрушения экономики. Большинство отраслей этой экономики, я в бытность депутата Государственной Думы имел возможность ощутить, что называется, руками пощупать, как стратегические предприятия разворовывались, отдавались под застрой, лишь бы сверхприбыль на жилье получить, лишь бы удовлетворить свои безграничные воровские аппетиты. И я хочу сказать, что тот, кто приветствовал развал, он должен нести ответственность за то, что сейчас произошло.
Прекрасно.
Молодежь не имеет права. Конечно, а как же?
Человек начинает строить.
Сейчас воруют,
созданы условия.
Условия.
А кто создал эти условия-то?
Понятно.
Не дядя Вася создал эти условия,
понятно.
А те, кто разваливал.
20 лет эта власть нами руководит.
За 20 лет,
20 лет.
СССР, Россия, РСФСР поставили на ноги страну. Вот государство сделали великим с 17 по 37 год. На войну, вы смогли выиграть на
так
таком уровне технического развития.
Так я об этом говорю.
А сейчас за 30
прошло...
лет люди, которые взяли на себя ответственность, ответственность за разрушение СССР, только воровскую мафию создали.
Сейчас Александр Рыклин, наконец-то виноват кто-то, кроме Чубайса, вот в частности Александр Рыклин.
Не-не, ну это же тоже и Чубайс, в общем, Чубайс же присутствует.
И Чубайс не виноват.
И Чубайс присутствует. Ну, это довольно наивная, на мой взгляд, точка зрения.
Я говорить... наивный человек.
Ну, хорошо, это, кстати, о вас хорошо говорить, я люблю
наивных
людей.
Я поэтому с удовольствием воспринимаю вас.
Ну, давайте Александру Юрьевичу дадим завершить мысль, да.
Да, было бы неплохо. Так вот, я повторю, это немножко, мне кажется, наивная точка зрения, говорить о том, что в том, в происходящем сегодня в стране виноваты те, кто пытался тут 20 или уже даже больше лет назад построить демократию. То есть я вовсе не говорю, что их вины никакой нет, но все-таки вот эта власть уже сегодня тут 20 лет, и мы как-то по-прежнему пеняем на тех. Я понимаю, что для КПРФ это удобная позиция, они не воюют с Кремлем, они лояльны, они спокойны, они как-то вот это их важное для них составляющее их политического позиционирования. Но тем не менее, все-таки радиослушатели наши не полные идиоты, они прекрасно понимают, о чем речь. Поэтому сегодня невозможно уже, невозможно сваливать на Ельцина и на 98-й год. 20 лет прошло, слушайте, за 20 лет можно было тут все переделать по-новому, опять перестроить и по-новому запустить. Ничего этого не случилось. Ничего этого не случилось.
А что ж демократ Чубайс-то не случил этого?
Вы уверены, что сейчас стоит Анатолия Борисовича упоминать? Я не знаю.
Можно и других упомянуть сколько угодно. Пришли люди, которые взяли на себя ответственность. Ведь когда становишься лидером нации, ты берешь на себя ответственность, несомненно, и говоришь, я смогу сделать лучше, чем было до меня. В 93-м году случился первый перелом, потом в 2000-е годы следующий. Но мы видим поэтапное уничтожение всего, что было хорошего до этого момента и до 93-го, и до
2000-го. Все, что было хорошее, уже рассыпалось к 89-му году. Страна жила на талонах.
Это ваше мнение?
Был
ваше
голод. Мнение, да. Были голод, талоны на все. Говорите? Не хватало голод? Хлеба уже практически по областям.
У кого не хватало
страна
хлеба?
Страна стояла на пороге голода.
Вот это
и до этого, конечно, довели его
я
большевики.
Я работал на заводе «Красный
пролетарий». А вы все время будете меня перебивать? Очереди, всю передачу, да?
Очереди,
всю передачу будете меня перебивать? Мне просто интересно. Не всю. Хорошо, да. Спасибо. Так вот, конечно, на рубеже 80-х, 90-х годов страна оказалась совершенно в разобранном состоянии. Она уже не могла контролировать окраины, на это уже не хватало ресурса. И вот эта вот мощь, большевистская мощь, когда многие десятилетия поколениям там, наших отцов и дедов казалось, что этот вот, эту махину не свернуть, она просто ушла в песок. Просто рассыпалось. Оказалось, что эти большевики совершенно ничего не стоят. Они не могут ни за себя бороться, ни за страну не отвечают, ни за что. Они рассосались, и их не стало в одночасье. В одночасье их не стало в 89-м году. Ничего они не смогли противопоставить вот этой новой волне обновления. Другое дело, к чему это привело, это следующий вопрос. Но тогда, конечно, большевики показали себя с самой ужасающей точки зрения с любых менеджерских позиций, организационных позиций. Они просто бросили страну, которую тут 70 лет доили всеми своими ЦК и политбюро, и чем на свете, всем на свете. Вот, собственно, и все.
Это Александр Рыклин, сейчас Владимир Родин.
Я хотел бы возразить. Во-первых, в чем выражалось это доение? Совершенно нормальные рядовые зарплаты, совершенно образование, сложившееся в Советском Союзе, до сих пор разрушаете и никак не можете разрушить. Но уже, конечно, продвинулись далеко. Значит, первое рабочее место, что, в 80-е годы человек не мог получить первое рабочее место? Мог. Что, не было очереди на квартиру, и люди не получали
очереди
бесплатные
были на
квартиры?
Очереди были, да.
Что?
Очереди были.
Очереди были.
Были, ну и что, но люди получали без... А сейчас? Сейчас что, человек в состоянии, закончив институт, получив специальность, пойти и на зарплату купить квартиру или надеяться, что кто-то вспомнит, что он совершенно в ужасающих условиях живет?
Но тогда никто тоже после института квартиры не давали, что? Насколько я помню.
Что Владимир вы говорите? Иванович.
Тогда после института квартиры не давали.
Не важно, но человек приходил на предприятие, вставал на очередь. И стоял либо на ведомственной очереди, либо в исполкомовской.
Вся страна была в бараках. Вся страна была в бараках.
Что вы фантазируете? Вы за пределы Москвы-то выезжали?
Да, я выезжал за
пределы
Никаких
бараков не было. Ну, да о чем нет?
Ну, конечно, слушайте, где-то прекратите,
у нас до сих пор...
Ну, как вам не стыдно?
У нас до сих пор есть в Измайлово там барачное строение.
Ну, что такое?
И их, кстати, не поставили под реновацию, против чего люди возражали. И даже если где-то и были бараки, это не большинство. Большинство. Сейчас в Москве значительная часть москвичей живет в жилье, полученное бесплатно в Советском Союзе.
Ну да, конечно.
Ну так вот, да, такое. Конечно. А теперь купить-то кто может?
Это Владимир Родин, сейчас Александр Рыклин.
Ну, в общем, это обычные мифы, которые транслируют представители КПРФ из раза в раз, из эфира в эфир, мы их все знаем и все это слышим. Но, тем не менее, вот именно люди моего поколения прекрасно помнят, что это была за жизнь. Это был дефицит повальный, и когда мой уважаемый оппонент говорит о привилегиях коммунистической верхушки, он, конечно, лукавит, потому что были спецраспределители, была 200-я секция ГУМа, и мы сегодня уже из различных публикаций прекрасно знаем о том, как жили наши партийные боссы, как жили их детки, на каких машинах они ездили, какие бриллианты они покупали, и все это прекрасным образом сегодня уже обнародовано, опубликовано 1000 раз. Мы все это знаем. Да, может быть, действительно, там в сталинские времена все это было чуть поскромнее, ну, так и времена были пожестче, а при Брежневе все это разгулялось просто на полную катушку.
А при Ельцине?
Нет, секундочку, мы же сейчас говорим про советские времена, правда?
Ельцин, мы сравниваем
это уже не советские
стыдно
времена.
Стыдно или не стыдно нам?
Еще раз я спрошу, вы все время будете меня прерывать? Нет, не все время? Нет. Спасибо. И поэтому, ну, конечно же, что еще говорить коммунистам? А вообще, мне всегда казалось, что перспектива российского левого движения, любого, это максимальное дистанцирование от вот этой вот большевистской матрицы и действительно работа на левую идею. А КПРФ держится клешнями, просто вцепилась вот в это историческое прошлое, в сталинизм, во всю эту историю, и видимо, полагает, что там ее популярность. Это ошибка. Вот те люди, которые, на мой взгляд, те люди, которые действительно считают, что Сталин это наш идеал, и что к такой модели общественных и социальных отношений мы должны стремиться, ну, все-таки таких людей все меньше и меньше. Они вымирают в этой стране.
Это Александр Рыклин, Владимир Родин.
Ну, я не живу мнениями людей, живших в Советском Союзе. Я живу в сегодняшнем мире, я смотрю, что уже касался этого, я не знаю, сколько раз можно посмотреть, и никто не возражает против этого. Уничтожены все ведущие отрасли нашей экономики людьми, которые взяли на себя ответственность за развал СССР. Вот за это должно быть стыдно. Стыдно тем, кто взял на себя ответственность.
Да не было уже никакой экономики в 89-м году.
Вот мы договорились, если хотите, я готов перебивать друг друга, я люблю так
Владимир общаться. Владимир Романович, посмотрите, вот за что, конкретно, за что конкретно стыдно? Вот можно на пальцах одной руки, вот несколько
мне
вещей?
Мне стыдно, да, что не хватило моего потенциала личного, это естественно, чтобы сохранить систему образования.
Система образования.
Я с детства, с 7 лет ходил в школу вдоль всего Кутузовского проспекта, 4 или 5 остановок автобусных, и меня родители отпускали, и я сам не мог предположить, что что-то проблемное может быть. Сегодня я сына, внука 12-летнего, не представляю, как это он в свои 12 лет сам пойдет в школу. Безопасность. Но за это стыдно то, что сейчас происходит. Наркотики. Мы все, откуда они вдруг хлынули? Почему? Кто не обеспечивает контроль над этим? Почему такое случилось? Где эти люди, которые говорили, что мы создадим лучшие условия для проживания? Далее. Вот здесь я уже сказал, я познакомился. Ну, например, научно-производственное объединение «Молния».
Производство 3.
Стратегическое. Стратегическое, обеспечивая безопасность страны, государства, людей. И люди, которые взяли на себя ответственность, уничтожили это. И должно быть за это стыдно. Мне стыдно. Я сделал все, чтобы, будучи депутатом, «Молния» осталась работа. Завод Хруничева остался работать. Чтобы пилоты... Вот мыслимое ли дело, чтобы работодатели Аэрофлота обокрали собственных пилотов на 1 000 000 000 рублей? Я, будучи депутатом, поднял волну, меня профсоюз поддержал, и я...
Я пытаюсь палец даже, система собственности уже не та.
Это отношение работодателя и работника. Не было такого, чтобы даже на день задержали. А у нас шахтеры бастуют, зарплаты обкрадываются собственные пилоты на 1 000 000 000 рублей. 1 000 000 000 рублей, я не оговорился, не миллион, а 1 000 000 000. Здравоохранение. Нам сколько рассказывают, как улучшить? 5. Да это ужас. Пенсионные. Впервые в жизни принят закон, ухудшающий жизнь граждан всей страны. Сразу обокрали их. Кого на 1 000 000, кого там больше. Но это же преступно. И вы говорите, люди, вот эти люди пришли на митинги, и когда вы говорите, что коммунистам удобно говорить и ничего не делают Кремлю. А кто организовал митинги с численностью больше 50 тысяч человек? 3 митинга. Я был ведущим этих митингов и заявителем. Вот да, поэтому да, мне стыдно пунктов. За эти решения. Ну, не 5, еще может 25 назвать.
Да, Александр Юрьевич, с чем не согласны?
Ну, во-первых, я не помню, чтобы коммунисты организовали митинг на 50 тысяч человек, но неважно, не в этом дело.
А вы посмотрите, 28 июля, ну,
хорошо.
2 значит, сентября.
Понятно, да, тысяч по 5 там было, ну, неважно. Значит,
пришли бы сами, посмотрели, вас это не беспокоит.
К концу 80-х годов советская экономика оказалась разваленной.
Было да более-менее это ваше суждение.
Только. Было более-менее очевидно, что социалистическая экономика, она не выдерживает никакой конкуренции. Она производила только для потребления внутреннего рынка, продавать на экспорт было невозможно, потому что никто это не покупал. А в отсутствии конкуренции качество, сами понимаете, какое? Никакое, нулевое. Поэтому все это разваливалось, все это не работало, все это требовало постоянного ремонта, огромные энергозатраты и крайне низкий КПД. Что же касается бескомпромиссности наших борцов за права рабочих и крестьян, то мы прекрасно видим, как КПРФ из года в год голосует за бюджет, за тот
никогда.
Самый грабительский
бюджет.
Ну, подождите,
ну зачем же допускать неправду? Слушайте, не голосуется за бюджет ни в законодательных собраниях региональных,
понятно,
ни в Госдуме.
Значит,
ну, зачем вы неправду
говорите?
В Госдуме говорить?
Вы все время голосуете за
не
бюджет.
Голосуем за бюджет.
Ну,
передай,
не голосуем за
бюджет. Ну, зачем вы говорите? Вы не...
Давайте, я... Александр Юрьевич,
КПРФ я был депутатом 5
голосует
лет.
Против этих бюджетов.
Хорошо, пожалуйста. Договорились. Да. А когда у них вдруг появляется возможность где-то взять власть, как это было на Дальнем Востоке, они совершенно трусливо и жалко отзывают своего кандидата, отбирают у него мандат. Мандат, не дают ему победить, потому что Кремль на них чуть-чуть нажал. Вот, собственно, цена самостоятельности, нет, оппозиционности наших коммунистов. Вот как только где-то возникает, вот Зюганов, как с 96-го года, надел штаны, вот так с тех пор вот они и боятся Кремль. Кремль их купил, конечно, они все там на каких-то зарплатах. И вот в этом, собственно, и вся их самостоятельность, и их возможность оппонировать. А так, конечно, в студиях они страшные оппозиционеры. Они очень громко говорят, они рассказывают нам про прекрасную жизнь в Советском Союзе, они говорят, какой кошмар сейчас творится, какой это все антинародный режим. А как только этот антинародный режим сует им чего-нибудь, они сразу тихонечко замолкают.
Это Александр
Рыкин. И вся их оппозиционность сливается в песочек.
Владимир Розин.
Так, ну, вообще стерпеть прямое не заявление несоответствия действительности очень сложно. Поэтому
но вы смогли. Мы гордимся вами,
первый. Владимир Иванович. Первое, признали, что мы не голосуем за бюджет. Это мы установили. Была допущена, я не знаю, как-то преднамеренная.
Фактическая ошибка.
Да. Да. Второе, заявлено, что мы как-то трусим, и вот как только наш кандидат не прошел, вы абсолютно, вы не можете не знать того, что вы сказали неправду. Не ну, можете
конечно,
не знать.
Конечно.
Что случилось? Мы настаивали на том, что выборы состоялись,
да
и
пойдем.
Требовали... Да как, все заявления сделаны.
Да
и юристы,
пойдем.
И в судах. В судах все это рассматривается
да,
до
да,
сих
да.
пор. Так что вы верховный судья. Но закон нынешней властью придуман таков, установлен таков, благодаря послушной Госдуме, что он не дает возможность выдвинуть и реально соперничать с властной партией.
Да у вас почему? Там был соперник.
Так,
почему у него мандат отозвали?
Кто? У кого?
Во Владивостоке.
Вы Приморье имеете в виду?
Приморье, да. Конечно.
Кто у него отозвал мандат? Вы о чем говорите?
КПРФ.
Да ну, да, ну не можете вы этого не знать. Признаны
да, не могу.
Выборы недействительными в связи с якобы имеющимися нарушениями так. с обеих сторон. А мы настаивали на признании.
Понятно.
Потому что надо было второй раз пройти административный барьер.
Да.
А его нельзя пройти без благоволения власти. Вот все, и вы это не можете,
то поэтому
мы настаивали на состоявшихся.
Вы поэтому мандат отозвали у него?
Да не было у него мандата,
да
что
прекратите.
Вы говорите? Мы настаивали на том, что выборы состоялись,
понятно,
а вскрытые
понятно,
нарушения
понятно.
Отстегнуть
понятно.
Там, где были нарушения, и он губернатор.
Понятно. Если кто не понял, то спор велся вокруг того, что КПРФ настоящая позиция или не настоящая позиция.
И мы боролись, и сейчас до сих пор в судах
но
рассматриваются наши иски.
Разговор сегодня, воспоминания о Союзе Советских Социалистических Республик и чувстве стыда, которое испытывают граждане Российской Федерации в связи с тем, что Союз распался. С нами Владимир Родин, Александр Рыклин. Сейчас новости.
Каждый авторитет И у каждого своя правда.
17 часов 35 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Владимир Родин, член ЦК КПРФ, и Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал». Сейчас уже пришло время подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Из сообщений Артем пишет: в 91-м году мне было 5 лет. Мне стыдно за то, что моя страна не научилась пользоваться свободой. Свобода слова стала чернухой. Свобода предпринимательства пирамидами или олигархатом. Новая культура фастфудом и боевиками. За 25 лет ни одного института общества, пишет Артем. Александр Юрьевич.
Вот это как раз Артем буквально снял у меня с языка. Потому что, конечно же, любые разговоры про 70 лет советской власти, они опасны одной важной ловушкой. Потому что любой человек, который говорит, что при советской власти, в общем, российскому народу жилось тяжко, возникает ощущение, что он как бы за то, что происходит с Россией сегодня. Нет, конечно. Потому что, с моей точки зрения, нынешняя российская власть — это прямые наследники большевиков. Прямые наследники. И в смысле идеологии, и в смысле отношения к собственным гражданам. Они точно так же хладнокровно игнорируют Конституцию, законы. Они точно так же живут по каким-то своим одним известным им понятиям. Они точно так же, для них жизнь человеческая вообще ничто. И единственное, что их волнует, чтобы граждане как-то функционировали в рамках отведенных для них границ. Вот на выборы ходить можно, которые они воруют все подряд, а вот на улицу уже выходить нельзя. И так было и при советской власти. Конечно, мы все ходили на избирательные участки, пожалуйста, и все голосовали за КПСС. Ничего другого тогда не было. Многопартийная у нас ситуация, абсолютная функция. У нас все партии одинаковые, включая, извините, КПРФ. Все партии одинаковые, то есть нет никаких. Они не представляют ничьих интересов, они не отвечают малейшим, никаким, собственно говоря, стандартам цивилизованной партии. И в этом смысле исключительно защищают интересы правящего клана.
Это Александр Рыклин, Владимир Родин.
Я хотел бы уточниться, возвращаясь к теме «стыдно, не стыдно, кому стыдно». Мне не довелось познакомиться с анкетой, которая распространялась при соцопросе, ведь вопрос можно по-разному поставить. Если говорят, стыдно ли вам, что не устоял СССР, и 45% при этом. Но вот Александр, мой оппонент, только что сказал, что есть большая категория, и это из вопроса вытекало, большая категория людей, которым стыдно еще вдобавок не за то, что удержали СССР, а за то, что творит сегодняшняя власть,
да, конечно,
и олигархи, олигархат. Так вот, тогда, если бы вот совокупный был вопрос, я уверен, что было бы не 45% людей, кому стыдно, а как минимум 80%.
Но это разные вопросы все-таки.
Нет, они одинаковые. Ну, они, по сути, одинаковые. Им стыдно за то, что творят с их страной. А кто творит? В какой период? Им стыдно за то, что утрачено великое государство, им стыдно за то, что вновь пришедшие, взяв на себя ответственность перед гражданами, не только не оправдали, а уничтожили то, что было хорошего, вместо того, чтобы сплюсовать и добиться каких-то положительных изменений для населения.
Тогда в продолжение. Виталий пишет. Два тезиса. Это адресовано вам, Владимир Романович. Первый. Не коммунистам говорить про развал страны. Не без помощи коммунистов была развалена Великая Российская империя. Свергнута многовековая монархия. Уничтожено производство. Уничтожено царское образование. Не самое плохое. Коммунисты тоже не были белые и пушистые. Второе. Косяк нашего общества 35+. То есть люди, чье детство, юность пришлись на советскую эпоху. Люди в какой-то степени ностальгируют по временам, когда колбаса была по 2,20, когда была газировка, пионерия. То же самое будет и с нашей сегодняшней молодежью. Она тоже будет с теплом вспоминать времена Владимира Путина. Смотрели блоги, носили желтые носки и делали селфи с Москва-Сити, пишет Виталий. Владимир Романович?
Я уверен, что ни о какой ностальгии речи не пойдет через 20-30 лет. Потому что что будут вспоминать молодые люди? Они не могли создать семью, потому что не могли обеспечить материально содержать семью и детей. Они не могли получить жилье, потому что оно стоит от 3 миллионов и больше. Они не могли, они, закончив вуз, не шли работать охранниками. У нас вся Москва – это охранники, продавцы. А где те, кто получил образование высочайшее? До сих пор еще есть вузы, которые предоставляют прекрасное образование. Они вынуждены уезжать. Так что, будут вспоминать то, как они удачно смогли съехать с нашей территории и обслуживать интересы, создавать в Силиконовой долине высшие образцы новой техники в чужом государстве?
Будут, о чем они будут ностальгировать? Вспоминать, как они путешествовали по Европе, покупали кофе утром где-нибудь.
Я уверяю вас, что в 60 со своими и старше лет, когда человек подводит итоги своей жизни и успехи в работе, они не вспоминают, как они сплавлялись по реке. Они вспоминают, что они сделали для общества, каково их лицо перед этим обществом. Вот что имеет значение по прошествию лет.
Это Владимир Родин, Александр Иклин.
Ну, нет, конечно. Нет, конечно, в том смысле, вообще, я уже про это говорил, людям свойственно вспоминать хорошее. И, конечно, те, кому сегодня там 20-30 лет, через 20-30 лет эти годы будут вспоминать с нежностью. Ну, это свойство человеческой натуры. Несомненно. Что же касается всего остального, вот и тут правильно мой оппонент говорит, конечно, мы испытываем чувство стыда за то, что Россия сегодня в том состоянии, в котором она находится. Мы живем без институтов, мы живем с разваленной, полностью разваленной политической системой, мы живем в условиях, когда народовластие – это просто пустые слова. За ними совершенно ничего нет. И выборов у нас никаких нет. И в этом смысле, ну, я, наверное, согласен с моим оппонентом, в этом смысле жизнь сегодня тяжелая. Ну, так это надо менять. Вот это надо менять. И это дело как раз молодых в большей степени, чем людей нашего, с моим уважаемым оппонентом, поколения.
7373948. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вот как раз, может быть, молодой, мне 30 лет, и, ну, к сожалению, я там в 2 или в 5 ничего сделать не мог, но, тем не менее, стыдно, конечно, за утраченную империю, стыдно за то, что было потеряно еще и сталинское наследство, что страна, которая имела все шансы стать первой мировой державой и была, ну, довольно долго второй стала непонятно какой. И на самом деле она стала сейчас на грани исчезновения. Вот. Но тут гостям хочется немножечко вмешаться в их спор между собой в двух вещах.
Покороче, если можно, да.
Да. Первое – это касательно того, что нынешняя власть – это наследники Советского Союза, Коммунистической партии, и да и нет. С одной стороны, если мы говорим о Советском Союзе времен разложения и его партийной верхушке, то нынешние методы, безусловно, наследуются методом. Да? С другой стороны, если мы говорим, например, об ответственности советских элит или большевиков за развал империи, я вот сейчас активно изучаю дореволюционный период, где-то примерно с 1880 года, и понимаю, что он был предреволюционным. Все общество не могло терпеть империю.
Спасибо, Василий.
И коротко. Еще один момент.
Очень да, коротко.
Коммунистам. Коммунисты, радикализуйтесь. Тем, что вы сделали в Приморье, мы, общество, ну, мириться не можем.
Спасибо, принимается.
Вот, это ведь от ваших сторонников, правда же? Люди умные, их не обманешь.
Что-нибудь добавлять будете по поводу первых тезисов, прозвучавших?
Ну, нет, это явно человек не моих взглядов. Тем не менее, похоже, он трезво оценивает все, что сегодня происходит со страной. Там, конечно, много каши в голове, но, тем не менее, вот то, что сейчас происходит, он явно понимает и оценивает вполне трезво.
Я бы обратился к автору этого Родин, вопроса.
Василий,
да. К Василию. Обратился бы с просьбой, пожалуйста, не опирайтесь в полной мере на ту информацию, которую вам пытаются вложить в сознание СМИ. СМИ не наши сторонники. Большинство из них противостоят Компартии. В Приморье мы ведем до сих пор борьбу за признание выборов в нашу пользу. И то, что наш кандидат не захотел продолжать, а решил собрать голоса, он был обречен заранее, что голосов ему не дадут, и он не сможет участвовать. Так и случилось. И поэтому, пожалуйста, Василий, и все, кто так думают, вернитесь, вдумайтесь в то, что там произошло.
Константин 692 предлагает всех помирить. Истовые коммунисты стали неистовыми либералами, монетизировали свои льготы и развалили страну. Это такой тезис. Ну, а Игнат подоздает следующий вопрос. Мне вот, к примеру, хочется жить в государстве в границах Советского Союза. Но ни в коем случае не при тоталитарном строе. Это извечный вопрос, надо формулировать четко. О чем сожалеют люди? О тоталитарном государственном строе с навязываемым мнением, закрытыми границами, невысоким уровнем жизни, или же о потере территории и превращении миллионов соотечественников в иностранцев со всеми вытекающими междуусобными распрями, пишет Игнат. Ну, Владимир Романович.
Я в бытность депутата 6-го созыва Государственной Думы голосовался на вопрос о том, присоединять ли к Москве новые территории. Я посвятил все свои ораторские вообще способности и способности убеждать своих коллег, чтобы они голосовали против. Что происходит сейчас? Всасывается, Москва работает как пылесос, всасывает всех сюда и оголяет территории. Сегодня все сложнее и сложнее обеспечивать управляемость и жизнеспособность населения отдаленных территорий в глубинке.
Заставлять их там оставлять? Это к вопросу о тоталитаризме. Заставлять их оставаться?
Заставлять нельзя. Можно создавать только условия, на которых бы они могли и хотели там остаться. Вот об этом не думает властная верхушка, а об этом мы непрерывно говорим.
Но в Советском Союзе проще решалось.
Ну, просто... Да. Такими территориями легче управлять тоталитарным способом. Я при этом могу сказать, что значительно мудрее вела себя элита СССР, поэтому у нас территории, вы только что сказали, в Прибалтике то выше условия, потому что в СССР были вложены огромные деньги туда.
А тоталитаризм вы тоже отчасти сожалеете, что вот чуть пожестче
бы. Но не тоталитаризм, но жестче должны быть законы и контроль за их исполнением.
Значит, это Владимир Родин, сейчас Александр Рыклин.
Вот уважаемый радиослушатель должен прекрасно понимать, вот который сказал о том, что он хочет жить в империи, но при этом не в тоталитарной империи. Нет, так не получается. Это все в одном суповом наборе. Если вы хотите в сегодняшних условиях империю в рамках, ну, российского государства, понятное дело, то тогда вы должны быть готовы к тому, что у вас не будет народовластия, у вас не будет свободных СМИ, у вас не будет никакой коммуникации с цивилизованным миром, а будет вот этот вот кошмар, будет война и кровь. Потому что никакими другими средствами сегодня эту империю не восстановить. Да, вот когда, значит, вдруг сосед оказался слабеньким, то отъесть кусок его территории получилось. Получилось отъесть его кусок территории.
Которая была незаконно передана Украине в свое время, с нарушением всех законов, существовавших на тот момент.
А еще вот Византия была тоже незаконна. Ну, сейчас будем вспоминать, кто чему незаконно передан. А у меня простой вопрос вот к представителю КПРФ. А вот если завтра, например, Калининградская область захочет провести референдум о своей независимости, большая часть актива, КПРФ поддержит эту инициативу граждан? Граждан, КПРФ поддержит инициативу граждан о признании Калининградской области независимым государством.
Зачем нам гадать на кофейной гуще?
Вот
обращаю ваше внимание,
вот
сейчас Курильские острова на повестке дня, вы согласны? И у нас позиция одна, ни в коем случае, ни под каким соусом не передавать.
Да,
сохранять территорию, это важнейшая задача государственной элиты и самого государства.
Я договорю, да, если позволите?
Коротко.
Очень коротко. Так вот, нужно понимать, империя не восстанавливается. Не восстанавливается. И счастье граждан вовсе не обусловлено тем, в каком государстве на сегодняшний день они живут. Вот это все, вот этот весь имперский тренд, который сегодня транслируют в том числе и КПРФ, это все ложная история. И это совсем другие манки. Они ни к чему хорошему не приведут. Они приведут к несчастьям. Надо про это забыть.
Не ложная история, только у либералов.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А мне вот я сам как бы придерживаюсь коммунистических взглядов, но мне за нынешних коммунистов очень стыдно. У них какая-то соглашательская позиция. Они только с экранов телевизора и вот по радио только протестуют. Выводите народ, как во Франции, на улице, я не знаю, что...
А вы были на митингах на Сахарова, трех митингов по 50 тысяч человек?
Аплодируют двумя руками.
Вы были?
Это вот,
я провел и был заявителем в сотнях митингов и организатором этих митингов. Приходите, посещайте их.
Вы митинги дали. Если вы выйдете, просто вы у всех срабатываете инстинкт самосохранения. Чуть больше, если вы нажмете, я думаю, что... Попадете, как удальцов, вот и все.
Куда попадем-то? Не попадали. Спасибо. До сих пор.
Спасибо, принимаю. Да
поэтому и не попадали.
Нет, а ведем борьбу.
Да.
И я, автор и заявитель, я уже сказал, сотен митингов.
Мы вас
30 декабря я выручал из лап полицейских, вытаскивал людей, которых ни за что, ни про что волокли по асфальту, задерживали только потому, что они протестовали против незаконного строительства. Раменки 26-30. Строение.
Спросите демократов в студии, пишет 33-й, был ли он комсомольцем или членом КПСС? Вот такие и развалили страну, пишет 33-й.
Да, комсомольцем я был, а членом КПСС Александр не был.
И вам не стыдно при этом?
Мне совершенно не стыдно.
Вы предали фактически комсомольцы, какая идеология,
на какой базе они строились? Я не предал, потому что я в какой-то момент перестал платить взносы, и меня практически исключили.
Предали, ну все, идеалы предали.
А я еще в пионерской организации был.
Я был, естественно, и комсомольцем, и коммунистом. Вступил в партию я, будучи студентом, был ленинским стипендиатом, ни одной четверки не получил, мне предложили вступить. Я полностью поддерживал и сейчас поддерживаю идеологию КПСС и нынешнего КПРФ, ну и считаю, что являюсь одним из активистов партии.
И вот это ее похоронит.
Простите, Александр пишет. Да, все 70 лет советской власти российская действительность доказывала абсолютную неэффективность и полную абсурдность коммунизма. Как вообще сейчас может существовать компартия в нашей стране? Только-только начинаем отходить от этого кошмара, пишет Александр. Владимир Романович?
Ну, я уже говорил, не хочется повторяться, это час времени, что развалино все, что было и числилось, всем миром признавалось как достижение социальное. Вы знаете, я за границу выезжал на различные совещания левых сил, левых партий, и мне говорили, вы даже не представляете, какой ущерб вы нанесли мировому коммунистическому движению. Раньше был пример, и все знали, что компартия КПСС в Советском Союзе, она показывает, как должно организовываться и решаться социальные вопросы для населения. А сейчас вас прижали, и у нас нет такого образца, и мы страдаем, наши партии от этого страдают. Пожалуйста, верните все, что было завоевано вами в Советском Союзе.
Зато у них как профсоюзы работают. Может, уже с них пора брать пример?
Ну, профсоюзы не ведут политическую борьбу. Вот в чем проблема. А в принципе, мы видим, что они молодцы во многих странах.
Это Владимир Родин, Александр Иклин.
Ну, я попробую ответить на вопрос радиослушателя, как сегодня существуют коммунисты. Ну, очень просто, потому что Кремлю необходимо иметь левую оппозицию, вот той имитационной модели политического устройства, для им левые нужны. И поэтому они их кормят, они дают им эфиры, они пускают их на телевизор, на свой федеральный, и дают им участвовать в выборах. А если вдруг завтра Кремлю зачем-то КПРФ больше не понадобится, вы про эту партию забудьте через два месяца.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, а как можно вообще говорить, что как-то при коммунизме было хорошо, при социализме было хорошо, когда жили, я не знаю, впроголодь, магазины пустые, радовались какому-то любому зеркальцу, привезенному из-за границы. Это было настолько позорно, какая великая страна. Сделали две ракеты, что ли, которые одна в космос полетела, другая, знаете, должна была континент уничтожить. Жил народ, понимаете, бумаги туалетной не было, это позор. Вообще народ... как вот единица, субъект, он вообще не считался ни за кого. Он должен был пахать для них, ходить каналы. Это было очень унизительное время, понимаете?
И спасибо, спасибо. Я знаю, что вопрос на вопрос нехорошо отвечать, но я хотел бы автору этого вопроса все-таки сказать. Сейчас с туалетной бумагой все в порядке?
Сейчас да.
Ну, тогда я считаю, что вы в идеальном обществе живете. Так надо рассуждать. Не было туалетной бумаги, и это катастрофа государственная. Никто на это не жаловался, и я вообще не совсем уверен, что автор этого вопроса жил в тот период, в сознательном возрасте.
Так я помню, чем подтираться-то приходилось.
Ну, ничего страшного.
портретами, да.
Кому ничего страшного? Ну, может быть, коммунистам ничего и страшного,
а большинство... А вам страшно?
Может, большинство...
А теперь вы живете в идеальном обществе только потому, что у вас есть мягкая туалетная бумага.
Чего вы кричите?
Нет, это же смешно.
Вот это
смешно об этом говорить.
Вот это единственная идеологема, которую из раза в раз транслируют коммунисты. Тогда было хорошо, а сегодня плохо. И большинство граждан, которые действительно видят, что сегодня плохо, они, наверное, начинают думать, что и тогда было хорошо. А еще раз повторю, люди не идиоты. Да, и да. Сегодня плохо, и тогда было еще хуже. Еще хуже было. Бедная, нищая страна с экономикой чудовищной. А все эти мифы про наше лучшее в мире образование, метро, балет. Вы почему-то балет вообще ничего не говорили. Вот почему про культуру вообще ничего не говорили. Про балет, про Плесецкую, про Уланову. Великий Большой театр. Как же, все же ходили, все граждане СССР, граждане Советского Союза ходили в Большой театр. А сегодня билеты по 300 тысяч. Вот почему про это не слышали? Слова не сказали. В общем,
ну, хорошо, считаю, что вы сказали. Как-то...
Да, конечно, конечно.
Я сейчас запускаю голосование. Если вы за Владимира Родина, члена ЦК КПРФ, вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе позиция Александра Рыклина, главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал», вы голосуете 134-21-36. Еще раз. За Владимира Родина 134-21-35. За Александра Рыклина 134-21-36. Наше голосование началось. Префикс и в том, и в другом случае один и тот же. 8-4-9-5. Ну, и еще... Есть время на пару телефонных звонков. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый вечер. Добрый. Я хотел сказать, что КПРФ, как и предыдущая КПСС, это, конечно, удивительное позорище и стыдно за этих людей, которые ни разу не покаялись, не извинились, не признали свои ошибки, а продолжают горлопанить одно и то же, и виноват у них кто угодно, только не они.
Спасибо, принимается, Владимир Романович.
Ну, я хотел бы уточниться, за что мне должно быть стыдно. Я уже сказал, что мне может быть стыдно, что моих личных сил не хватило, чтобы сохранить то великое государство и ту великую экономику, несмотря ни на какие трудности, существовавшие здесь, об этом говорилось. Ну, не две ракеты мы построили.
А 22.
А 1500 самолетов ежегодно выпускалось. А сейчас... Вот, по-моему, 17-й или 16-й год. Две единицы. Вот какое сравнение-то. А не то, что было в Советском Союзе.
А за десятки миллионов загубленных жизней при Сталине вам не стыдно?
Да хватит у нас миллионов.
Нормально.
Вы знаете,
спите,
что у нас
убывает
население?
Нет.
Но сейчас
еще
продолжает.
Еще раз, десятки миллионов.
10 лет.
За ГУЛАГ,
10
за лагеря,
лет
за
наше население.
Беломоро-Балтийский канал.
Вам не стыдно? Убывало на миллион человек в год. Это геноцид. Геноцид в масштабе,
да, понятно,
государства,
понятно,
а не какие-то ваши сомнительные.
Какие
примеры,
сомнительные?
Что где-то там...
Как будто у нас не было отцов и дедов, как будто
и
люди
что?
Не сидели, полстраны сидела в ГУЛАГе, остальная половина их охраняла.
При что вашей вы говорите?
Большевистской власти,
вы
будь она проклята.
Уже несколько раз попытались обмануть,
да,
но вы сами же сказали, что люди не дураки,
люди
и уже
дураки,
давно,
да,
разобрались,
да.
О чем речь идет.
Всю страну в колючую
проволоку
закатали.
Голосование продолжает. 134-21-35 за Владимира Родина. Это 134-21-35. И за Александра Рыклина 134-21-36. Еще раз, за Александра Рыклина 134-21-36. Префикс 8495. Ну и еще один звонок успеем. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Алло. Это слишком долго, тогда вас выслушаем, секунду. Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Знаете, вот очень интересно было послушать ваших гостей, но я вот хочу такое замечание сделать. Меня Александр зовут. Вот когда публичный человек, а в вашей студии сейчас публичные люди присутствуют, когда публичный человек говорит на мою страну, вот эта страна, когда вот говорит на Россию, вот эта страна, а не говорит моя страна, моя Россия, это значит, что этот человек уже, по сути своей, не причисляет себя вот к русским людям, понимаете? Поэтому в этом вся и беда наша, что сейчас...
Не, вы заблуждаетесь, это не так.
Во главе страны у нас сейчас стоят национально неориентированные люди, люди, которые против народа, против страны. И публичные люди сейчас, они тоже все отстают только свои интересы, шкурные интересы. Никто
принимается, не у нас буквально 20 секунд или 10 секунд у вас есть, Александр.
Александр, я с вами согласен, Родин.
Ну, да, есть такая точка зрения, она часто транслируется. Я, кстати, с этим не согласен. Ну, иногда люди в потоке речи проговариваются, говорят, это страна, моя страна, наша страна. Не вижу здесь большой принципиальной идеологической разницы.
Итог, 62% за Владимира Родина, 38% за Александра Рыклина. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии.
Спасибо вам.